Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Сегодня мы заканчиваем главу об обломках Сталинской империи и переходим к главе «Монтёр», в которой Надежда Яковлевна рассказывает о том, как им с Осипом Эмильевичем пришлось уехать из Москвы.
Совершенно ясно, чего хотят обломки империи, которые сейчас сидят в безвестности и занимаются в помощь милиции воспитанием трудновоспитуемых. Они ждут прихода своих модернизированных единомышленников, чтобы благословить молодое и незнакомое племя. Люди, просто молчавшие или закрывавшие глаза на то, что происходит, тоже стараются как-то оправдать прошлое. Эти обычно обвиняют меня в субъективизме. Вы затрагиваете только одну сторону, а ведь было еще многое другое – строительство, постановки Мирхольда, челюскинцы, мало ли что. Я могла бы прибавить, что еще существовало и небо, и звезды. Но все же надо извлечь смысл из того, что свершилось. Мы пережили тяжкий кризис гуманизма XIX века, когда рухнули все его этические ценности, потому что они были обоснованы только нуждами и желаниями человека или попросту его стремлением к счастью. Зато XX век продемонстрировал нам со школьной наглядностью и то, что зло обладает огромной силой самоуничтожения. В своем развитии оно неизбежно доходит до абсурда и самоубийства. К несчастью, мы еще поняли, что зло, самоуничтожаясь, может уничтожить всякую жизнь на земле, и об этом не следовало бы забывать. Впрочем, сколько бы ни кричали люди об этих простых истинах, их услышат только те, кто сами не хотят зла. Ведь все уже было и кончалось, и начиналось снова, но всегда с новой силой и с большим охватом. К счастью, я уже не увижу, что готовит нам будущее. «Сдаваться еще рано», — сказал наутро Осип Мандельштам, и пошел в союз писателей к Ставскому, но тот его не принял. Раньше, чем через неделю, передал он через секретаря, он принять Осипа Мандельштама не сможет, потому что занят по горло. Из союза Осип Мандельштам бросился в Литфонд, и там на лестнице с ним случился припадок стенокардии. Вызвали скорую помощь и доставили Осипа Мандельштама домой, приказав лежать. Осип Мандельштам этого только и хотел. Он надеялся дождаться приема у Ставского, через него добиться прописки. Ему было невдомек, что, умывая руки, все эти Ставские, которые служат посредниками между нами и нашими хозяевами, всегда говорят, что они заняты, минутки не могут уделить. Точно так Сурков в 59-м году, когда меня выгнали в последний раз из Москвы, объяснил, что никак не может вырвать минуточки, чтобы поговорить о моем деле с товарищами. Мне это, впрочем, грозило только бездомностью, а в сталинское время речь шла о жизни и смерти. В довольно хорошем настроении Осип Мандельштам полеживал на бессарабской линейке, и каждый день к нему приходил врач из Литфонды. Дней через 10 его отправили к консультанту Литфонда, профессору Разумовой, женщине с умным лицом, в комнате которой висели этюды Нестерова. Нас удивило, с какой легкостью она дала справку о том, что Осип Мандельштам нуждается в постельном режиме и общем обследовании. Конечно, она не обязана была знать юридическое положение Осипа Мандельштама, но после воронежских и чердынских мытарств отношение Разумовой, да и других врачей Литфонда показалось нам удивительным, словно снова возникла в России интеллигенция с ее отношением к ссыльным. Тут-то Осипом Мандельштамом и завладела безумная мысль – перехитрить судьбу и любым способом зацепиться за Москву, единственный город, где у нас все-таки была крыша над головой, и мы могли как-то существовать. Его спутало то, что и сам Литфонд шел ему навстречу, посылал врачей и справлялся о здоровье. Как это объяснить? Быть может, кто-нибудь из работников сочувствовал Осипу Мандельштаму, а может, они просто испугались, увидав, как протекает припадок, как бы их потом не обвинили, что они не оказали вовремя помощи. И то, и другое было вполне реально. Так или иначе, Литфон старался чем-то помочь, а в наших условиях это вещь удивительная. Уравниловки ведь у нас не было и нет, и каждому положено лишь то, чего он заслужил. Приехал Костырев, покрутился, стуча дверями, и ушел, сообщив моей матери, что пробудет несколько дней в Москве. Вскоре он вернулся и оставил свою дверь к нам в комнату открытой. Мы, у нас еще сидел Рудаков, находившийся в Москве проездом из Ленинграда в Крым, решили, что Костырев просто подслушивает. Но оказалось, что он ждет посетителя. Этого посетителя он к себе в комнату не провел, но остановился с ним в нашей комнате, где мы сидели за шкафом. Разговаривал он с пришедшим о проводке. Посетитель, очевидно, монтер, советовал проводку менять. И у меня даже мелькнула мысль, что Костырев становится чересчур хозяйственным. «Что-то не то», — вдруг сказал Осип Мандельштам, насторожившись. Я не успела остановить его. Мне показалось, что у него снова начались галлюцинации, потому что он выскочил из-за шкафа и подошел прямо к монтеру. «Нечего притворяться», — сказал он. «Говорите прямо, что вам нужно? Не меняли?» «Что он делает?» — в отчаянии шепнула я Рудакову в полной уверенности, что Осип Мандельштам бредит. Но, к моему удивлению, монтер принял это как должное. Еще 2-3 реплики, и они показали друг другу документы. Тот, кто минуту назад изображал монтера, потребовал, чтобы Осип Мандельштам шел за ним в милицию. У меня было смешанное чувство ужаса и радости. Мелькнули две мысли. Уж не вышлют ли его этапом? И, слава богу, это не галлюцинация. Осипа Мандельштама увели в милицию, Рудаков побежал за ним. Но доставить преступника в участок не удалось. По дороге его опять хватил припадок. Вызвали скорую помощь, и наверх его внесли на кресле, который раздобыли в нижней квартире у Колычева. Пока врач возился с Осипом Мандельштамом, сыщик-монтер сидел в комнате. Когда Осип Мандельштам отлежался, он показал странному гостю все свои медицинские справки. «Дайте ту с треугольной печатью», — сказал сыщик, и, забрав справку Разумовой, пошел к Костыреву звонить по телефону. Получив инструкцию, он вернулся к нам, пока лежите, и ушел. Несколько дней Осип Мандельштам пролежал. Каждый день утром и вечером приходил наш монтер или его сменщики, все в штатском. Кроме них приезжали врачи. Днем Осип Мандельштам развлекался, сколько у них со мной хлопот, и рассуждал о том, что к нам пришли бы ночью, если бы он вовремя не сообразил, что за птица этот монтер. Ночью настроение портилось. Однажды, проснувшись, я увидела, что он стоит, закинув голову и растопырив руки у стены, в ногах у кровати. «Чего ты?» — спросила я. Он показал на распахнутое окно. «Не пора ли?» «Давай, пока мы вместе». Я ответила: «Подождем», и он не стал спорить, хорошо ли я сделала. От скольких мучений я бы избавила и его, и себя. Утром мы выдержали визит монтера, который обещал прислать своего врача. Вечернего сыщика мы дожидаться не стали и ушли из дому. Ночевали мы у Яхонтова, развлекаясь как могли. Днем я пришла домой, чтобы приготовить к вещи к отъезду, но Костырев сбегал в милицию, и на этот раз туда потащили меня. «Где Мандельштам?» «Уехал». «Куда?» «Не знаю». Мне приказали покинуть Москву в 24 часа. За свою работу Костырев получил комнату Осипа Мандельштама размером в 16 метров. Там и сейчас живут его вдова и дочь. Хотелось бы, чтобы дочка прочла про своего отца. Но у таких родителей дети книг не читают, разве что по долгу службы, если они тоже попали в литературный отдел Лубянки. В этом случае лучше, чтобы эта рукопись ей не попадалась. 3 дня мы просидели у Яхонтова, обложившись картами Московской области. Выбрали мы Кимры. Соблазнила нас близость Савеловского вокзала от Марьиной рощи, где жили Яхонтовы, а еще то, что Кимры стоят на Волге. Уездный городок на реке лучше, чем такой же городок без реки. В квартире на Фурманово мы больше не показывались. Вещи на вокзал обещали привезти братья Александр Эмильевич и Евгений Яковлевич. Чтобы проститься с моей матерью, мы вызвали ее на бульвар. Увидав маму, Осип Мандельштам встал и пошел с протянутой рукой ей навстречу. «Здравствуйте, моя нелегальная теща», — сказал он. Мама только ахнула. В начале июня мы покинули Москву. В сущности, милиция проявила необычайную гуманность и мягкость. Больному, незаконно проживавшему в Москве, дали отлежаться, а потом предложили уехать. Обычно так не церемонится, да и больные не решаются задерживаться в запрещенных городах. Кроме того, в нашем случае милиция поступила совершенно законно, ведь людям с судимостью запрещено жить в больших городах. Я же потеряла связь с Москвой, потому что ездила в провинцию к человеку с судимостью. «Должно же защищаться государство», — сказал мне как-то Нарбут. Но в том-то и дело, что, защищаясь, оно создало слишком много законов, чтобы оградить себя от человека. Еще вопрос. Преувеличивал ли Осип Мандельштам свои болезни, пытаясь обмануть государство? Несомненно. Ведь понадобился еще целый год бродяжничества и 8 месяцев тюрьмы и лагеря, чтобы отправить его на тот свет. У нас имеют право жаловаться на несмертельные недуги только те, кто полезен государству. Политические преступники должны умирать на ногах. Осип Мандельштам слег в постель, когда он мог еще держаться на ногах, и вел себя так, будто он нужный человек, которого государство лечит, пестует и холит. Следовательно, он свои болезни преувеличивал и старался обмануть государство. А оно имело не только законное, но и моральное право защищаться от такого недисциплинированного гражданина. Наше государство опекает 200 миллионов граждан и не собирается потакать тем, кто ему не служит верой и правдой. Государство – это самодавляющая сила, которая лучше нас знает, что нам нужно. Когда все народы пойдут по нашему пути, они узнают, что свобода – это осознанная необходимость.
В самом себе, как змей, таясь, вокруг себя, как плющ, виясь, я поднимаюсь над собою. Себя хочу, к себе лечу, крылами темными плещу, расширенными над водою. И как испуганный орел, вернувшись, больше не нашел гнезда сорвавшегося в бездну, омою с молнией огнем и, заклиная тяжкой гром, в холодном облаке исчезну. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Дачники».
«Рано что-то мы на дачу выехали в этом году», — сказал Осип Мандельштам, укрывшись от московской милиции в Савелове, маленьком поселке на высоком берегу Волги против Кимр. Лес там чахлый. На пристанционном базаре торговали ягодами, молоком и крупой, а мера была одна – стакан. Мы ходили в чайную на базарной площади и просматривали там газету. Называлась она «Эхо инвалидов». Нас так развеселило это название, что я запомнила его на всю жизнь. Чайная освещалась коптящей керосиновой лампой, а дома мы жгли свечу, но Осип Мандельштам при таком освещении читать не мог из-за глаз. Все мы достаточно в нашей жизни насиделись при коптилках, так что со зрением у нас не очень хорошо. Да и книг мы с собой почти не взяли, потому что не собирались пускать корней и жили как настоящие дачники. Это была временная стоянка. Она нам понадобилась, чтобы передохнуть и оглядеться. Савелово – поселок с 2 или 3 улицами. Все дома в нем казались добротными. Деревянные, со старинными наличниками и воротами. Чувствовалась близость Колязина, который в те дни затоплялся. То и дело, оттуда привозили отличные срубы, и нам тоже хотелось завести свою избу. Но как ее заведешь, когда нет денег на текущий день? Жители Савелова работали на заводе, окормились рекой, рыбачили и из-под полы продавали рыбу. Обогревала их зимой тоже река. По ночам они баграми вылавливали сплавляемый с верховьев лес. Волга еще оставалась общей кормилицей. Но сейчас уже навели порядок, и реки нас не кормят. Мы предпочли остаться в Савелове, конечной станции Савеловской дороги, а не забираться в Кимры, облупленный городок на противоположном берегу, потому что переправа осложняла бы поездки в Москву. Железная дорога была как бы последней нитью, связывающей нас с жизнью. «Селитесь в любой дыре», — посоветовала Г.М., испытавшая все, что у нас полагается, то есть лагерь и последующую судимость. «Но не отрывайтесь от железной дороги, лишь бы слышать гудки». Запрещенный город притягивает как магнит. Прописка разрешалась, начиная со 105-й версты от режимных городов, и все железнодорожные пункты в этой зоне забивались до отказа бывшими лагерниками и ссыльными. Местные жители называли их стоверстниками, а женщин, более точно, стопятницами. Это слово напоминало им о мученице Параскеве Пятнице, о 105-й версте. Я сообщила это слово Анне Андреевне, и оно попало в поэму. Но узнала я его не в Савелове, а в Струнине, где поселилась после ареста Осипа Мандельштама. Так называли меня там рабочие на текстильной фабрике, где я обслуживала 12 банкоброшенных машин, и меняя с кем-нибудь дневную смену на ночную, ведь все предпочитают работать днем, а не ночью, ездила в Москву с передачами или за справками, которых нигде не давали. Среди московских стоверстников и стопятниц особой популярностью пользовался Александров, юродивая слобода из стихов Осипа Мандельштама, потому что они пересаживали в Загорске на электричку и успевали за один день съездить в Москву, чтобы раздобыть денег или похлопотать, а вечером вернуться с последним поездом на свое законное место жительства. Ведь человеку полагается ночевать там, где он прописан. Поездка же в Александров, благодаря электричке, занимала не больше 3 часов вместо 4 или 4,5 по другим дорогам. Когда в 1937 году начались повторные аресты, скопление людей с судимостью в определенных местах оказались на руку органам. Вместо того, чтобы вылавливать их поодиночке, они сразу подвергали разгрому целые города. Так как такие мероприятия производились по плану и контролировались цифрами, чекисты, наверное, получили немало наград за самоотверженный труд и выполнение плана. А опустошенные городки опять заполнялись потоками стоверстников, которых, в свою очередь, ожидал разгром. Кто мог поверить, что городки вроде Александрова были просто западней? Ни у кого из нас не вмещалось в голове, что происходит систематическое уничтожение определенных категорий людей, то есть тех, кто однажды подвергся репрессиям. Ведь каждый верил, что у него индивидуальное дело, и считал рассказы про заколдованное место обывательской болтовней. В Москве нас успели предупредить о побоище, происходящем в Александрове, и мы, конечно, не поверили. Мы не поехали туда, потому что Осипу Мандельштаму не захотелось в юродивую слободу. «Хуже места не найти», — сказал он. Кроме того, мы выяснили, что в Александрове чудовищные цены на комнаты и не пошли по проторенной дорожке. В Савелове ни дачников, ни стоверстников, кроме нас, не было, если не считать нескольких уголовников, пережидавших там угрозу. Охотились не на них, но в случае недохватки могли захватить и их, чтобы не срывать планы. С одним из них мы разговорились в чайной, и он очень толково объяснил им, какие у Савелова преимущества по сравнению с Александровым или с Коломной, например. Если шпана вся в одном месте соберется, ее сразу как пенку снимут. Он оказался сообразительнее наивной 58-й статьи, среди которой было много людей со старыми университетскими значками, а они твердо помнили, что каждый индивидуально несет ответственность за свое преступление, и что за одно преступление никто дважды не отвечает. А поскольку они вообще никаких преступлений за собой не знали, им все мерещилось, что они добьются справедливости, ведь так вечно продолжаться не может, а вместо этого попадали в фургон, именовавшийся «Черной Марусей» или «Черным Вороном». В 1948-53 годах я снова наблюдала стоверстную драму, крохотную драму, без содранной кожи, общего рва, без свинца и пыток, которыми так избаловала нас наша эпоха. Я жила в Ульяновске и видела, как его аккуратно очищают от всех, кто получил судимость. Часть из них забрали сразу, остальных лишили прописки, и они хлынули в стоверстную зону. Там пользовался популярностью город Меликес. Туда отправился и мой знакомый скрипач, бывший рамповец и бывший партиец, человек возраста Осипа Мандельштама, делавший когда-то музыкальную политику с сестрой Брюсовой. В 1937 году он попал в лагерь и, отсидев 8 или 10 лет, попал в конце 40-х годов в Ульяновск. Обезумев от счастья и думая, что все плохое уже позади, сколько раз мы все попадались на эту удочку, скрипач решил начать новую жизнь, женился. Прежняя жена и дети успели от него отмежеваться. На моей сослуживице, хорошей женщине, и пристроился в музыкальной школе. Новый сын, лобастый мальчишка, уже тянулся к скрипке, и счастливый отец мечтал сделать из него скрипача. Он убеждал, что нет большего счастья, чем жить искусством и ради искусства, и цитировал по этому поводу классиков марксизма. Сыну было года 3, когда отца вызвали в милицию, лишили прописки и предложили покинуть город в 24 часа. Я случайно зашла к ним именно в этот день, сразу все поняла по их лицам, и так и осталась их конфиденткой. Подобные истории всегда хранились в тайне, иначе могла пострадать вся семья. В ту же ночь скрипач выехал в Меликес. Там он снял угол и даже достал несколько уроков скрипки и рояля. Вскоре среди хлынувшей в Меликес толпы бывших лагерников начались аресты. В маленьких городках такие вести распространяются мгновенно. Квартирная хозяйка не применет сказать соседке, что у нее ночью увели квартиранта. Аресты означали, что в Меликесе образовалось скопление подозрительных элементов, и местным органам спущен план очистки города. Все бросились в милицию выписываться, и вокзал переполнился беженцами. Скрипач тоже умудрился вовремя убежать из опасного города. С тех пор, до самой смерти Сталина, то есть 2 с лишним года, он метался вниз и вверх по Волге, вплоть до Сызрани и по всем железнодорожным веткам, кочуя из города в город. В иных местах ему не удавалось даже найти угла, так как все было забито беглецами, в других не прописывали. Иногда он устраивался и даже доставал уроки в местной музыкальной школе, но тут до него доходила весть о том, что и здесь начались аресты, и он снимался и убегал. Во время своих странствий он иногда проезжал через Ульяновск и ночью пробирался к жене. Днем высунуться на улицу или постучаться к жене он не смел, соседи бы тотчас донесли. Он дрожал от страха, худел, кашлял и снова пускался в путь вместе со своей скрипочкой. И в каждом новом городе все начиналось сначала. Он даже съездил в Москву жаловаться в комитет искусств, где его еще помнили, что в музыкальные школы принимают людей без всякого образования, а он с его квалификацией остается без работы. Ему обещали посодействовать, но в том городке, где он хотел осесть, начались аресты, и он убежал. Ему даже не довелось узнать, исполнили ли московские чиновники свое обещание. После смерти Сталина ему разрешили как инвалиду вернуться к жене в Ульяновск. Умер он дома, но сына скрипичному искусству не научил. Он даже не смел приблизиться к мальчику, боялся заразить его туберкулезом, полученным во время странствий по уездным городам, предпринятых для спасения жизни. Скрипачу благоприятствовало все. Оседлая жена, которую не сняли с работы, потому что она сумела скрыть свой брак, тому же не зарегистрированный. Опытность, всегда вовремя узнавал про опасность, даже национальность. Тогда первый удар направлялся на евреев. Скрипка давала ему кусок хлеба, именно кусок хлеба и ничто другое, но и это очень важно. Музыканты и вообще пострадали меньше других профессий, но спасся он только благодаря своей неукротимой энергии. Многие на его месте так бы и остались ждать ареста в Меликесе, разве от них спрячешься? А спасся он только для того, чтобы приехать умирать домой. Ведь это тоже огромное счастье. Глядя на удачливого скрипача, я всегда думала о том, что бы ожидало Осипа Мандельштама, если бы он выжил и вернулся из лагеря. Если бы мы могли предвидеть все возможные варианты судьбы, мы не упустили бы последнего шанса нормальной смерти, открытого окна нашей квартиры на 5-м этаже писательского дома на Фурмановом переулке в городе Москве. Воронеж был чудом. чудо нас туда привело. А чудеса не повторяются.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.